Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. Здравствуйте. Часто среди людей невоцерковленных и людей неверующих приходится слышать о том, что церковь должна, церковь обязана. И дальше идет некое перечисление того, что церковь должна или обязана делать. Обычно в рамке таких обязательств в церкви предписывается в основном социальное служение, речь не идет о богослужении, речь не идет о каких-то вот действительно первоочередных задач церкви как таковой, но чаще, очень часто говорится именно о социальном служении, что очень важно также. Об этом, читая различные газеты, просматривая там, не знаю, выпуски новостей, становится понятно, что тоже известно довольно мало. Попытаемся этот пробел сегодня восполнить. У нас в гостях священник Стефан Дамущи, преподаватель Московской духовной академии и доцент Российского православного университета Святого апостола Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Владимир Берхин, президент благотворительного фонда «Предание», член управляющего совета ассоциации «Все вместе». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, я уже так слушателей попытался ввести в курс дела о том, что социальное служение церкви – это очень важное, причем это понимают все, как люди верующие, церковные, так и люди, находящиеся за пределами церкви. Очень важно, от церкви все время чего-то ждут, что она будет делать какие-то вещи, направленные на помощь ближнему. А почему вообще церковь должна этим заниматься?
Ну, сначала я бы сказал, что я не очень согласен с тем, что все это понимают, потому что как раз, собственно, большая часть и в церковной среде, и в нецерковной среде этого не понимает и даже этому противится. Причем начались проблемы с этим еще в XVIII веке, когда часть функций по помощи ближнему государству при Иоанне попробовала забрать себе, и уже тогда бедными и всякими там инвалидами и прочим занималась не только церковь, а в советские годы просто церкви запретили это делать. И вот внутри самой церкви за 80 лет безбожной власти сформировалось ощущение, что за 70 лет, да, что церковь не должна этим заниматься, что церковь должна только молиться, там, как-то исповедовать, причащать, ну, какие-то вот самые простые, да, исполнять такие богослужебные функции. В церкви к этому многие привыкли, и многие привыкли к этому в светской среде и говорят, а чего эта церковь должна идти, допустим, там куда-то в больницы, почему мы должны их пускать куда-нибудь там, там, не знаю, там в дома престарелых, еще куда-то. Так что...
Да, мне кажется, наоборот, чаще слышу о том, что почему бы церкви вместо того, чтобы не заявлять что-то на площадях, не пойти бы в дом престарелых
это
или в
всегда делается, как всегда говорится, как некоторая замена. Не надо идти в школы и идите в дома престарелых. То есть не надо... Здесь понятно, что люди не за то, чтобы церковь была активна, а за то, чтобы она не обращала к социально активным, к социально... к тем, у кого есть еще какой-то потенциал, поэтому очень часто работу церкви, когда хотят ограничить, то пытаются свести к работе с заключенными, там, престарелыми и так далее. То есть к работе с людьми, на перспективы которых общество смотрит с некоторыми, ну, с некоторым скепсисом таким.
Ну, я вот здесь тоже, наверное, с вами не соглашусь, потому что постоянно читая, опять же, самые известные светские издания, слушая там самые популярные разговорные радиостанции, я все время сталкиваюсь с тем, что если приводится какой-то положительный пример участия церкви в жизни общества, то это как раз социальное служение, и приглашаются в эфиры, и публикуются интервью именно с теми священниками, которые этим занимаются, это приводится как положительный пример.
Ну, потому что это в том числе и просто понятно окружающему миру. Церковь в своей проповеди, она говорит о вещах, которые сейчас уже не являются общепризнанными. Церковь говорит о Боге, в которого верят далеко не все. Церковь говорит о грехе. С этой концепцией тоже не все согласны и не всем приятно с ней соглашаться. А социальная работа – это про то, что все понимают. Социальная работа – это про боль. Социальная работа – это про бедность. Социальная работа – это про то, что ощущает буквально каждый. Человек так или иначе сталкивается в жизни с, ну, если он, конечно, не Гаутама Будда в юности, с тем, что мир представляет собой место довольно неуютное, и кому-то в нем все время плохо, и в том числе самому человеку плохо, и совершенно всем понятно, когда приходит один человек и помогает другому. И, ну вот, позовут, допустим, в эфир священника, и он расскажет о своих проповеднических успехах или там, о том, какую замечательную там, книгу издали, специфически церковную, или там, как хорошо храм расписали. Это все прекрасно, но это мало кто поймет, и мало кого это, в общем-то, будет волновать, кроме группы верующих. А если он расскажет, что он ежедневно у себя в храме кормит 70 человек бездомных, вот это будет ясно всем. Все голодали в жизни, так или иначе.
А первостепенная вот сейчас, в 2016 году, задача у церкви какая? Восстановить как можно больше храмов, построить как можно больше новых или действительно идти в неохваченные больницы, в бедные какие-то там школы сельские, сельские больницы и работать вот в этом поле? Или важнее все-таки совсем богослужебная часть и, соответственно, строительство и восстановление храмов? Или здесь невозможно противопоставить одно другому?
Вы знаете, в Писании есть такие слова, что надо и это делать, и того не оставлять. На самом деле во многих городах, и крупных, и не очень больших, да, и в деревнях даже чувствуется нехватка храмов, нехватка нормальной церковной жизни. Кажется, что уже столько построено, что больше некуда просто. Но если мы посмотрим, как в каком-нибудь спальном районе строится храм, кажется, есть же уже, и даже он не сильно набит. Как только строится еще один, он заполняется. Строится третий, он тоже заполняется. И четвертый заполняется, потому что храм всегда полон настолько, насколько вот в него помещается. Остальные просто не ходят или уезжают в другое место. Но с другой стороны, у церкви сейчас уже достаточно ресурсов для того, чтобы активно заниматься социальным служением. Тем более, что, напомню, об этом именно и спросит нас Христос на страшном суде, судя по притче. Кого мы накормили, кого мы посетили, одели, обогрели.
Ну да, при этом у нас почему-то, когда людей крестят, сейчас стало как бы обязательным человек перед крещением, или сам проходит несколько бесед, если он взрослый, или его восприемники обязательно проходят катехизацию. Почему-то критерием готовности к крещению у нас выступают знания. Человек должен нечто знать и с чем-то соглашаться. Это, в общем-то, правильно. Но проблема в том, что все в той же притче о страшном суде, его не спрашивают, вот этих вот людей, которых там судит Господь, он не спрашивает, во что они верили.
Может, стоит напомнить эту притчу.
Притча такая, что когда Господь придет судить людей, он разделит всех тех, кого судит, на правую сторону и на левую, отделит одних от других, и одним скажет, что вот вы меня посетили, когда я был беден, вы меня накормили, когда я был голоден, вы дали мне воды, когда я жаждал, вы навестили меня в темнице и в больнице, а другим скажут, а вы нет. И вот вы, те, кто этого не сделали, вы пойдете в вечное огонь и осуждение, а вы придите ко мне и радуйтесь отцом моим.
Даже если у вас была пятерка по догматическому богословию.
Вот. Там вообще не упоминается догматическое богословие в этой притче. Понятное дело, что эта притча не единственная, из чего состоит Евангелие. Евангелие больше, сложнее, многограннее, там много сказано о вере, и о том, что у человека происходит, грубо говоря, в голове. Но при этом эта притча там тоже есть. Но почему-то до сих пор в храмах участие в том или ином милосердном служении не является, ну, как сказать, обязательной частью жизни христианина. То есть вот хорошо знать богословие считается важным. Обязательно участвовать в той или иной социальной работе или хотя бы там, не знаю, лично о ком-то заботиться, не обязательно это системная какая-то работа, это пока еще вот не превратилось в такой обязательный элемент, ну как, приходской культуры.
Ну, я боюсь, что и по первому пункту тоже много вопросов, потому что обязательно знать богословие или обязательно знать какие-нибудь хотя бы основные догматы христианского вероучения, я думаю, что в большинстве приходов в нашей церкви с этим как-то не очень хорошо.
Нет, вы знаете, на самом деле, конечно, если мы будем брать, скажем так, широкие массы, которые потребительски воспринимают церковь, то здесь вообще сложно что-то говорить о том, что в их сознании есть некоторое должествование по поводу церкви. Они вообще воспринимают, что только церковь им должна, а они церкви мало что должны. Но если мы будем брать именно людей, которые все-таки осознают себя как церковными, то я совершенно согласен здесь с Владимиром, что есть ощущение, что ты должен знать основы веры, ты должен понимать символ веры, ты должен даже знать там какие-то самые простые вещи церковно-славянского языка и так далее, там всякие бытовые какие-то вещи соблюдать. Но в качестве обязательного в человеческой жизни не присутствует некоторые дела милосердия. И вот это действительно очень прискорбно.
Да, безусловно, просто человеку, наверное, легче объяснить, для чего ему идти в больницу. Он может быть с этим не согласен, он может быть не хотеть туда идти, но в глубине души он понимает, что это правильно. А при этом для него может быть очень тяжело изучить какие-то вот важные или менее важные богословские тонкости.
Нет, но здесь отдельный разговор.
Вы любой бабушке можете объяснить, зачем ей идти навещать ее сестру в доме престарелых или в больнице. Ну, по крайней мере, она будет понимать, что это правильно.
Ну, да, это ближе вообще к каким-то общечеловеческим вещам. Ну, как я уже говорил, все голодали, все понимают, что кормить голодного надо, и это полезно. И по-своему, на самом деле, даже обидно, что в России церковь не стала за все это время таким вот центром и лидером благотворительного мира. В церкви очень большое и во многом новаторское и местами совершенно прекрасное социальное служение имеется. Значит, оно не очень заметно светским людям, ну, там, в силу разных причин, но все-таки самые крупные фонды России, они не церковные, и несколько обидно, потому что вот им-то как раз там, не знаю, газете «Коммерсант» Господь не говорил о том, что нужно жалеть бедных и помогать нищим. Но, тем не менее, российский фонд помощи возник при газете «Коммерсант».
Ну, и сейчас все больше возникает вообще.
Да, сейчас организаций очень-очень много. И, ну, вот, скажем, в ассоциации «Все вместе», собственно говоря, там состоит, по-моему, 47 благотворительных фондов, в основном московских. И из них отчетливо, скажем так, церковных три организации всего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, напомню, что это «Светлый вечер» на Светлом радио. У нас здесь в гостях доцент Российского православного университета Святого Апостола Иоанна Богослова, преподаватель Московской духовной академии священник Стефан Дамущи и Владимир Берхин, президент благотворительного фонда «Предание», член управляющего совета ассоциации «Все вместе». Вот перед этим небольшим перерывом говорили об ассоциации «Все вместе». Вот подробнее, Владимир, расскажите, пожалуйста, о том, что это за ассоциация.
Значит, она существует около 10 лет. Это ассоциация московских в основном. Там есть одна санкт-петербургская организация, принятая когда-то в качестве исключения, фонд «Адвита», а остальные все организации московские. Это благотворительные организации, обладающие рядом признаков. Они собирают массовые частные пожертвования, они обладают определенной репутацией, и при этом направления деятельности у них самые разнообразные. Там есть и те, кто занимается больными детьми, и те, кто помогает животным, и те, кто помогает бедным, и фонд помощи взрослым «Живой», и самые-самые разные организации. И отчетливо православных организаций там три, ну, может быть, четыре. То есть это...
Из скольких, еще раз напомню?
Из 47.
Из 47.
То есть это, значит, РОО «Милосердие», вот то самое, которое находится по адресу «Милосердие», центральная, так сказать, церковная благотворительная структура. Это фонд «Предания» наш, возникший на базе православной библиотеки. Это фонд «Православие и мир», который возник на базе сайта «Православие и мир». Это вот центральный православный, скажем так, новостной и аналитический сайт. И фонд «София», который тоже вот как-то близок к православию. Я не очень знаю их историю, но вот они сюда относятся. То есть это не самая крупная организация, это не самая активная организация, не самая... Из них вот только... Ну, РОО «Милосердие», да, это очень... Большая организация с массой разнообразной деятельности, совершенно огромной, но тем не менее, Росфонд гораздо больше, Российский фонд помощи, и «Подари жизнь» гораздо известнее, и с этим тоже ничего не поделаешь. И это немножко обидно, потому что, ну, вот действительно, нам заповедано, а мы не тянем.
Надо сказать, что на соборе 17-18 годов, это вот тот собор, который был
предреволюционным,
да, предреволюционным, да, очень много решений было таких для церкви новых и важных, и вот одно из них было, например, о том, что каждый храм, при каждом храме необходима богадельня. То есть не было исключений, не было каких-то специальных крупных храмов, при которых надо было строить богадельню.
Даже решению, если это,
да, даже если это маленький деревенский приход, да, то сельский, да, то при нем тоже должна была быть, пусть небольшая, но богадельня. Там, где будут кормить бедных, там, где будет возможность переночевать какому-то путнику или даже человеку, который без крыши над головой остался. И я думаю, что у церкви был именно и потенциал был, да, и желание, готовность церкви была. Но проблема, мне кажется, в том, что советское государство позиционировало себя как социальное, и поэтому оно очень активно брало на себя социальные функции. И после настолько активного, с разными оговорками, социального государства сложно при том, в котором был жесткий запрет на любую социальную активность церкви, сложно сразу говорить о том, чтобы церковь смогла этому научиться, но мне кажется, что постепенно мы к этому все равно идем.
Ну, здесь же очень хорошая игра на контрастах может получиться. Если государство, которое считало своим долгом, ну, или, по крайней мере, это было прописано в законах, занималось социальной деятельностью, а после перестройки все это резко рухнуло, казалось бы, вот церковь здесь бы и занять это место.
Ну, церковь...
Но не было ресурсов же в самом начале.
Не было ресурсов. Кроме того, в церкви очень всерьез относятся к целому ряду, ну, как бы сказать-то. В церкви есть ряд ограничений для социальной деятельности, которых нету в светском мире. Например, есть совершенно однозначные слова Евангелия о том, что там пусть правая рука не знает, что творит левая, о том, что нельзя рассказывать о добрых делах. А между тем, во всем мире именно публичность благотворительности является ее одним из главных векторов развития, одним из главных драйверов. Сегодня, например...
Ну, это же личностная история, простите, что я вас перебиваю.
А вот...
Вот если человек помогает, ну, как мне казалось, если человек помогает, он может сохранять анонимность как частное лицо. Но когда этим занимается организация, здесь, наоборот, анонимность вредит.
Это верно. Но вот, скажем, несколько лет назад Добро Mail.ru, такой замечательный, значит, сервис для благотворительности, проводил исследование среди своих посетителей, спрашивая их, а вот что вас сподвигло бы заниматься благотворительностью больше? И, знаете, один из главных ответов было, если бы этим занимался мой начальник.
Странно.
Странно. Ну вот там, по-моему, на третьем месте был такой ответ, что люди в России, все-таки традиция следования за каким-то авторитетным лицом в России очень сильная.
Но у нас как-то не принято начальство любить в стране.
Вот любить не обязательно,
одно,
а
да.
Вот следовать за ним – это другое. Вот. И поэтому в церковной благотворительности очень сильно присутствует, в церковной проповеди, как бы такая вот ориентация на то, что на спасение души, на то, что вот твое милосердие – это разговор тебя и Господа. А если у тебя, допустим, просят деньги, ну, не знаю, мошенник, и ты ему все равно деньги дал, то это его разговор с Господом, это его Господь будет судить, а тебя спросят только за твое милосердие. Ну, вот как эта классическая история про святого Иоанна Милостивого, который, значит, шел куда-то, к нему подошел нищий, попросил денег, он ему дал. Нищий убежал вперед и снова попросил денег у святого Иоанна. Святой Иоанн еще раз ему дал денег. И третий раз подбежал к нему нищий, третий раз попросил денег, и святой Иоанн опять ему дал денег, и тут сопровождающие спросили: «Отче, ты вообще понимаешь, что ты одному и тому же человеку уже три раза деньги даешь, и что это, вероятнее всего, просто плут?» Он говорит: «Ну, а если это Христос меня так испытывает?» В результате церковно-социальная работа на самом таком низовом уровне иногда приобретает характер вот такого вот чисто личного служения какого-то человека, который решает свои проблемы, ну, грубо говоря, душевные, и в результате работа может терять эффективность. Это такое случается, собственно говоря, для того, чтобы такого не происходило, в как раз Российском православном университете, или как он там сейчас правильно называется уже, и планируется открытие курсов, или они уже работают, я не очень понял отца Стефана в этом вопросе, курсов церковно-социальной работы.
Давайте мы об этом еще чуть-чуть попозже поговорим. У меня такой вопрос. А в других христианских церквях как обстоят дела с благотворительностью? Давайте хотя бы православные возьмем, потому что с католической там очень сложно все, там действительно очень много всего делается в разных странах, разные программы. А вот в Греции, например, православная церковь, которая является государственной, священниками
богослужащими. И вот тут я, к сожалению, ничего не могу по этому поводу сказать, потому что я знаю, что там благотворительность это есть, но она там также не является, опять же, ведущей такой вот социальной силой. Это наследие уже не советских времен, это наследие просто, просто времен светских. Грубо говоря, на Западе светский гуманизм очень сильно обогнал, точнее так, очень сильно подорвал, в принципе, возможности церковного большинства. Единственным серьезным исключением тут является Америка, где...
Самая религиозная в христианском отношении страна мира.
Христианская страна, где огромную социальную работу ведут протестантские миссии. Там мало православных, там не очень много католиков, зато там огромное количество разного рода протестантских церквей, и они ведут гигантскую совершенно социальную работу. Любой человек, который внимательно смотрел хотя бы западные фильмы, постоянно сталкивается там с тем, что если рассказывать про бездомных, то для них есть приюты, и в этих приютах почти наверняка имеются Евангелия. И почти наверняка это приют религиозный. Недавно вот какой-то боевик смотрел, тоже обычный сюжет боевика, чрезвычайно сильный, эффективный по части убивания, так сказать, ближних человек, оказался на социальном дне, и кто его там кормит? Монахини. И это общее место, скажем так, американского социального ландшафта. Вот. И там огромное количество вот этих вот социальных работников с религиозной окраской, когда человеку предлагается не только переночевать в приюте, но и читать Библию. В России, кстати, такие приюты тоже есть, где можно жить, при условии, если ты готов Библию изучать.
Знаете, на самом деле, к сожалению, это вот то, о чем как раз говорит Владимир, сыграло такую нехорошую роль в развитии социального служения в России, в русской церкви. Во-первых, кроме слов Христа о правой и левой руке, есть еще слова Христа, когда он говорит: «Так да светит свет ваш перед людьми, да видит добрые дела ваши и прославит Отца вашего, который на небесах». То есть Христос прямо призывает, чтобы добрые дела наши были видны, и чтобы они были свидетельством нашей принадлежности Отцу Небесному, и чтобы люди видели эти добрые дела и славили Отца. Так что здесь не все так просто с тем, чтобы скрывать или наоборот открывать свои добрые дела и свои милосердие, да, но вот именно то, что протестантские организации и во многом католические в Европе являются настолько социально активными и социально ориентированными, часто приводят как плохой пример, к сожалению.
А кто,
да?
Кто?
Вот,
ну, или у нас здесь?
У нас здесь, в России, православные публицисты некоторые говорят, что вот там на Западе эти раскольники или еще кто-то, да, вот они больше думают там, обо помощи бедным, чем о душе. Они больше думают о какой-то социальной справедливости, чем о Христе. Они больше беспокоятся о правах там где-нибудь в африканских странах, чем о своих собственных прихожанах. Но и получается так, что, говоря, они там такие, дальше говорится, а мы здесь не такие.
Мы зато самые духовные.
И мы, да, мы больше всего говорим о душе, о собственном духовном состоянии, и при этом совершенно забывается, что духовное состояние зависит не только от посещения храма и не только от того, что у тебя в голове правильная вера, но еще и от того, что ты действительно кормишь бедных, да, голодных, помогаешь нищим, больным, страждущим. Об этом все Евангелие.
Все делается с искренней улыбкой еще.
Да, и все это что именно?
Ну, я имею в виду западный пример, то, что там все это происходит не по принуждению, не из-под палки, а ну, как-то естественно.
Вы знаете, само это
собой.
Там не воспринимается как какой-то твой спасительный подвиг, который ты вот буквально несешь как крест. Там это воспринимается как твое христианское нормальное служение. Оно даже часто не оказывается каким-то основным. Ты можешь работать на какой-то обычной работе, но какую-то часть времени посвящать там волонтерскому служению, например, где-то от своего прихода или, допустим, от какой-то другой организации, пусть даже не приходской, просто часть своего времени тратить на помощь ближнему.
Ну, да, на Западе, грубо говоря, волонтерская активность или благотворительное какое-то участие, оно превратилось в почти обязательный атрибут всякого нормального человека. Отказ от благотворительности, отказ от помощи ближнему в, скажем так, западном обществе – это позиция. То есть, если человек говорит, я никому никогда не помогаю, значит, у него для этого есть какие-то специальные причины, и это вот именно его осознанный выбор. А естественно, как раз некоторое, может быть, ограниченное, может быть, даже не очень большое, но участие в какого-то рода социальной активности. А если человек этого не делает, значит, вот с ним что-то не так, почему-то у него какой-то особенный выбор.
Да, причем ведь в Древней Руси, в Допетровской Руси, и даже потом, после этого еще церковь очень активно всем этим занималась. И мы просто, то есть это не что-то чуждое, что сейчас нам должно быть навязано. Это наше, родное, мы точно так же очень активно жили вот этой общей такой социальной жизнью. Просто нам надо это вспомнить, и вспомнить, что это не где-то там какие-то забугорные ценности западные, а это, собственно, наши христианские ценности.
Давайте продолжим этот разговор буквально через минуту. Напомню, что здесь в этой студии доцент Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова, преподаватель Московской духовной академии, священник Стефан Дамущи, и Владимир Берхин, президент благотворительного фонда «Предание», член управляющего совета ассоциации «Все вместе». И Алексей Пичугин через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».